Глава 11. Между жизнью и смертью. Гиблый бор засасывал людей, как болото. Взвод двигался вперед, вперед, все время только вперед, без остановки, без отдыха, продираясь сквозь зеленые дебри, как сквозь вязкую грязь, но медленно, слишком медленно. Подгонять кого-то не было необходимости, желание выбраться, наконец, из этого проклятого леса заставляло людей забывать о голоде и усталости. Движение происходило с максимально возможной скоростью, ограниченной только усталостью людей и грузом, который им приходилось нести. Но как бы там ни было, 5 часов движения без остановки по непроходимым лесным дебрям способны вымотать кого угодно, даже самых закаленных и выносливых бойцов, прошедших суровую школу разведроты Кейзи. Носилки с телом лейтенанта, который так и не пришел в себя, несли попеременно то Юни с Драмсом, то Спул с Шагади. Та пара, которая была свободна от ноши, обеспечивала прикрытие небольшого отряда с флангов. Хадшак и Снаттер охраняли тыл. Андрей шел впереди, выбирая дорогу. При том, что невозможно было даже приблизительно определить положение Борха-1 на небосклоне, единственным указателем направления оставался компас. Первую пару часов Андрей четко выдерживал направление по его стрелке. Но лес вокруг становился все более густым и диким. Деревья стояли плотнее друг к другу, колючий кустарник разрастался с невиданной мощью, путь то и дело преграждали могучие стволы упавших на землю мертвых лесных великанов. Правда, зачастую они рассыпались в труху от малейшего прикосновения, но от этого дорога вовсе не становилась легче. Полусгнившие полые внутри стволы деревьев служили жилищем или временным пристанищем для огромного числа не слишком крупных, но довольно-таки мерзких на вид рептилий, некоторые из которых со злобным шипением бросались на ноги потревоживших их людей. Не зная, насколько опасны эти отвратительные создания, похожие на гибридов, змей, ящериц и рекинов, люди предпочитали отступить и дать зверю возможность успокоиться и найти себе новое место для дневного отдыха. Шли часы, но не было заметно ни малейших признаков того, что непролазная лесная чаща где-то впереди должна закончиться. 5 опытных разведчиков сбились с пути, потеряв тропу, по которой прошли только вчера. Они заблудились в лесу, словно ватага мальчишек, отправившихся в первый раз по грибы, не спросив разрешения у взрослых. Поверить в это было труднее, чем в то, что компас, подобно рации, превратился в бесполезную игрушку. Андрей на ходу снял с пояса флягу, отвернул с нее крышку и плеснул себе в лицо теплой, пахнущей металлом водой. Быстро оглянувшись через плечо, он увидел осунувшееся, усталое лицо Шагади, несшего носилки с телом лейтенанта. Глаза его были наполовину прикрыты веками, нижняя губа прикушена, не то от злости, не то от решимости идти до конца. Заметив взгляд сержанта, Шагади с усилием растянул углы рта, чтобы все же изобразить ехидную хмылку. «Офицер всегда что-нибудь придумает, чтобы сесть на шею солдату», — хрипло проговорил он. «Сомневаюсь, что Дронни Ман согласился бы тащить меня, окажись я на его месте». «Не завидуй ему», — ответил Андрей. «Я отношусь к нашему лейтенанту так же, как и всегда», — сказал Шагади. «Меня удивляет только то, что пустое место может так много весить». Обогнув носилки, Андрей догнал Снаттер. «Пора сделать привал, Джак», — негромко произнес он. «Если мы будем продолжать двигаться в том же темпе, то очень скоро люди полностью выбьются из сил». «Ты хочешь провести еще одну ночь в лесу?» — искоса взглянув на Снаттера, спросил Андрей. «Мы сбились с дороги, Джак. Ты понимаешь, это не хуже меня». «Спасибо, что не держишь меня за полного идиота», — криво усмехнулся Андрей. «Это гиблый бор, Джак». «А я думал, что это поляна сказок», — зло огрызнулся Андрей. «Если ты не смог найти дорогу назад, то это не значит, что кто-то на твоем месте сумел бы это сделать». «Довольно», — резко взмахнул рукой Андрей. «Я не нуждаюсь в утешениях». Неожиданно остановившись, Андрей развернулся назад и, оттолкнув в сторону оказавшегося прямо перед ним Снаттера, громко крикнул. «Привал! Отдых! 20 минут!» «Давно пора», — облизнув пересохшие губы, прохрипел Шагади. Поставив на землю носилки с телом лейтенанта Манна, Шагади присел на корточки и приложил 2 пальца к шее офицера. «Жив еще!» Без какого-либо выражения, просто констатируя факт, сообщил он, бросив быстрый взгляд из-под бровей на Андрея. Ничего не ответив и ни на кого не глядя, Андрей сел, прислонившись спиной к стволу дерева. Положив автомат на колени, он устало прикрыл глаза. Снаттер жестом подозвал к себе Драмса и Юни. «Драмс, проверь на всякий случай рацию», — негромко произнес он. «Чем черт не шутит? Если ничего не выйдет, осмотрите вместе с Юни местность. Только не отходите от нас за пределы видимости». «Понятно», — кивнул Драмс. «А я займусь провиантом». Со счастливой улыбкой Шагади скинул со спины рюкзак и принялся выгружать из него припасы. «Андрей, ты меня слышишь? Андрей?» Андрей недовольно поморщился. Сейчас ему не хотелось разговаривать ни с кем, даже с Дейлом. Хотя бы пару минут он хотел побыть наедине с самим собой, чтобы принять, наконец, очень важное решение, которое вызревало в его сознании с самого начала этого марша через лесные заросли. «Черт возьми, Дейл!» — устало подумал Андрей. «Я так понимаю, что ты тоже не сможешь объяснить мне, что происходит?» «Нет», — тихо ответил Дейл, — «но у меня складывается впечатление, что этот лес находится в зоне искаженной пространственно-временной перспективы. Слишком мудрено для меня. Ну, скажем так, мы попали в иное измерение. Именно поэтому вышла из строя вся аппаратура. Ты это серьезно? В качестве модели такое объяснение вполне подходит. И какого же черта мы здесь делаем? Мне кажется, что мы пытаемся выбраться из гиблого бора. И тебе известно, как это сделать? Нет. Проклятие. Не паникуй, Андрюша. Черт возьми, Дейл, нам не найти выхода из этого треклятого леса. Ты все правильно делаешь, Андрей. Я представления не имею, что нужно делать и в какую сторону идти.